Александр Дюма. Ожерелье королевы. В начале апреля 1784 года, приблизительно в четверть четвертого пополудни, старый маршал Ришелье, наш давнишний знакомый, насурьмив сам себе брови карандашом, пропитанным духами, отстранил рукой зеркало, которое держал перед ним лакей, занявший место, но не заменивший собой преданного Рафте, и, тряхнув головой особенным, свойственным только ему одному образом, проговорил: «Ну, теперь я готов». И он поднялся с кресла, чисто юношеским жестом сбивая щелчком со своих небесно-голубых бархатных панталон, осыпавшуюся с парика, пудру. Потом, пройдясь 2-3 раза по кабинету, чтобы размять ноги, он сказал лакею: «Позовите ко мне дворецкого». Через 5 минут явился дворецкий в полном парадном костюме. Маршал принял важный вид, приличный обстоятельствам. «Господин дворецкий», — сказал он, — «думаю, что у меня будет сегодня обед на славу».
«Разумеется, ваша светлость».
«Ведь я прислал вам список приглашенных мной гостей, не так ли?»
«И я точно запомнил их число, ваша светлость. 9 приборов, ведь правда?»
«Прибор прибору рознь, сударь».
«Конечно, ваша светлость, но...»
Маршал перебил дворецкого легким, нетерпеливым движением, однако с оттенком величия. «Но это не ответ, сударь. И всякий раз, как я слышу слово «но», а я его наслышался уже довольно за 80 лет. Итак, сударь, каждый раз, как я слышал это слово, мне даже неприятно говорить вам, оно предшествовало какой-нибудь глупости».
«Ваша светлость,
скажите сначала, в котором часу назначен обед?»
«Ваша светлость, буржуазия обедает в 2 часа, духовенство в 3, дворянство в 4».
«А я, сударь?»
«Ваша светлость, вы будете обедать сегодня в 5 часов».
«Ого, в 5 часов?»
«Да, ваша светлость, в тот час, когда обедает король».
«А почему же как король?»
«Потому что в том списке, который я имел честь получить от вас, стоит имя короля».
«Совсем нет, сударь, вы ошибаетесь. Гости, приглашенные мной сегодня, обыкновенные дворяне».
«Разумеется, вы желаете пошутить со мной, ваша светлость, и я очень благодарен за такую честь. Но господин граф де Гага, имя которого стоит в списке приглашенных...»
«Дальше?»
«Дальше граф де Гага — король».
«Я не знаю ни одного короля, который бы носил это имя».
«В таком случае простите меня, ваша светлость», — сказал, опустив голову, дворецкий. «Но я думал, я полагал...»
«Ваши обязанности не заключаются в том, чтобы вы думали или предполагали. Вы должны читать и исполнять в точности мои приказания и отнюдь не добавлять к ним никаких толкований. Если я хочу, чтобы что-либо было известно, то я о том говорю прямо во всеуслышание. Раз я этого не делаю, значит, я желаю, чтобы о том не знали».
Дворецкий отвесил низкий поклон с большей почтительностью, чем если бы пришлось кланяться самому королю.
«Итак, сударь», — продолжал старый маршал, «так как у меня приглашены на обед только дворяне, то вы распорядитесь, чтобы обед подавали в обычное время, то есть в 4 часа».
При этом приказании чело дворецкого омрачилось, словно он только что услышал свой смертный приговор. Он побледнел и как-то съежился весь. Потом, выпрямившись вдруг, он произнес с мужеством отчаяния: «Ну, на все Божья воля», — сказал он, — «но вы, ваша светлость, будете обедать только в 5 часов».
«Почему? Отчего?»
— закричал маршал, также выпрямляясь.
«Потому что в материальном отношении никак невозможно, чтобы вы, ваша светлость, обедали раньше».
«Сударь», — сказал старый маршал, гордо вскидывая свою все еще молодую и бодрую голову, «кажется, прошло уже 20 лет, как вы находитесь у меня на службе».
21 год, месяц и 2 недели, ваша светлость».
«В таком случае к этому времени вы не прибавите ни единого дня и часа, слышите?»
— воскликнул старик, сжав свои тонкие губы и нахмурив подведенную бровь.
«Сегодня же вечером ищите себе новое место. Я не допускаю, чтобы слово «невозможно» произносилось в моем доме. И не в моем возрасте начинать учиться слушать это слово. Я не могу терять времени».
Дворецкий наклонил голову в 3-й раз.
Сегодня вечером я оставлю службу вашей светлости, но, по крайней мере, до самой последней минуты я выполню как следует свои обязанности».
«Что вы называете как следует?» — вскричал маршал. «Знаете же, сударь, что в моем доме все должно делаться, как мне угодно, вот что! Я желаю обедать в 4 часа, и мне совершенно не угодно, чтобы вы заставляли меня обедать в 5 часов, когда я желаю обедать в 4!»
«Господин маршал»,
— сухо сказал дворецкий,
— «я служил экономом у принца Субисского, управляющим у принца Людвига Дорогана. У первого раз в год обедал его величество покойный король Франции, у второго раз в месяц обедал его величество австрийский император. Следовательно, я знаю, ваша светлость, как должно принимать государей. К принцу Субисскому король Людовик XV, хотя и приезжал под именем барона де Гонесса, все-таки-то был король. Также и гость принца де Рогана, хотя и именовался графом де Пакенштейном, все-таки был императором. А сегодня господин маршал принимает гостя, который является под именем графа де Гага. И все-таки он король Швеции. Я сегодня вечером оставляю службу у господина маршала. Но, тем не менее, господин граф де Гага будет принят соответственно своему королевскому сану».
«Про это именно я и толкую вам, упрямый человек. Граф де Гага желает сохранить самое строгое инкогнито. А вы, господа салфетчики, суетесь со своим глупым тщеславием туда, куда вас не спрашивают. Вы отдаете честь не короне, а стараетесь сами прославиться благодаря нашим деньгам».
«Не думаю, — проговорил обиженный дворецкий, — что господин мой говорит мне серьезно о деньгах».
«Да нет, — отвечал почти сконфуженный маршал. — Деньги! Какой дьявол говорит вам про деньги? Не отвлекайтесь от предмета разговора, пожалуйста. Повторяю вам, что я совсем не желаю, чтобы здесь поднимался вопрос о короле».
«Ну, господин маршал, за кого же вы меня принимаете? Неужели вы думаете, что я буду действовать, очертя голову, а короле не будет и помину?»
«В таком случае не упрямьтесь и дайте мне обедать в 4 часа».
«Нельзя, господин маршал, потому что ожидаемый мной предмет не прибудет к 4 часам».
«Какой же это предмет? Рыбу, что ли, ждете вы, как господин в отель?»
«В отель, в отель», — пробурчал дворецкий.
«Что же, вас оскорбляет такое сравнение?»
«Нет, но господин в отель обессмертил свое имя каким-то ударом шпаги в грудь».
«Ага, и вы, сударь, находите, что собрат ваш купил себе славу слишком дешевой ценой?»
«Нет, ваша светлость, но сколько других людей в нашем положении выносят гораздо больше, чем он, и им приходится глотать такие обиды и унижения, которые будут похуже удара шпаги, а они, однако, не заслужили бессмертия».
«А разве вам не известно, что для того, чтобы получить звание бессмертного, надо или быть членом Академии, или мертвым?»
«Ваша светлость, в таком случае лучше остаться в добром здравии и исполнять свои обязанности. Я не умру, а обязанности свои выполню так, как их выполнил бы сам в отель, если бы принц де Конде имел терпение подождать 30 минут».
«О, кажется, вы обещаете мне какие-то чудеса. Это великолепно».
«Нет, ваша светлость, никаких диковин».
«Чего же вы ждете в таком случае?»
«Ваша светлость, вы желаете, чтобы я сказал вам это?»
«Честное слово, меня начинает разбирать любопытство».
«Ну, ваша светлость, я ожидаю бутылку вина».
«Бутылку вина? Да объяснитесь же, сударь, это меня начинает интересовать».
«Дело вот в чем, ваша светлость. Его величество шведский король, простите, я хотел сказать, его сиятельство граф де Гага, не пьет никакого вина, кроме токайского».
«Что же, неужели я так обнищал, что в моем погребе нет даже токайского вина? В таком случае надо было отказать эконому от места».
«Нет, ваша светлость, напротив, напротив. У вас в погребе есть еще, по крайней мере, бутылочек до 60 токайского».
«Так неужели вы думаете, что граф де Гага выпьет 61 бутылку вина за обедом?»
«Подождите, ваша светлость. В то время, когда господин граф де Гага в первый раз посетил Францию, он был только принцем королевской семьи. Тогда он обедал у покойного короля, который получил в подарок от его величества австрийского императора 12 бутылок токайского вина. Вы знаете, что токайское вино первого сбора предназначено исключительно для погребов императора австрийского, и что все прочие государи пьют это вино только в том количестве, в каком императору австрийскому угодно будет прислать им его.
Знаю.
Так вот, что ваша светлость, от тех 12 бутылок вина, которым угощали принца и которые он нашел восхитительным, осталось теперь только 2 бутылки.
Ого!
Одна и сейчас находится в погребах короля Людовика XVI.
А другая?
Вот теперь мы подошли к самой сути дела, —
сказал дворецкий с торжествующей улыбкой. Он чувствовал, что после долго поддерживаемой им самим борьбы для него наступала победа.
Другая бутылка. Другая-то была похищена.
Кем же?
Одним моим приятелем, королевским экономом, который был многим мне обязан.
Ага, он-то вам и дал эту бутылку.
Разумеется, ваша светлость, — гордо ответил дворецкий.
А куда вы дели ее?
Я с большой осторожностью спрятал ее в погребе моего господина, ваша светлость.
Вашего господина? А у кого вы служили в то время?
У его светлости кардинала принца Людовика де Рогана.
Ах, боже мой, в Страсбурге?
В Саверне.
И для меня вы послали за этой бутылкой, — воскликнул старый маршал.
Для вас, ваша светлость,
— ответил дворецкий, и в тоне его голоса слышался укор в неблагодарности.
Герцог Ришелье схватил руку старого слуги и произнес с жаром: «Я прошу вас извинения, сударь, вы... король всех дворецких!»
«А вы еще собирались прогнать меня?» —
ответил тот, делая непередаваемое движение головой и плечами.
«Я плачу вам 100 пистолей за эту бутылку!»
«Да еще доставка будет стоить 100 пистолей, что составит 200 пистолей. Ваша светлость, вы не можете не согласиться, что цена эта просто грошовая!»
«Соглашусь со всем, с чем вам будет угодно, сударь! А пока...» «Начиная с сегодняшнего числа, я удваиваю ваше жалование».
«Но, ваша светлость, это лишнее, ведь я только исполнял свою обязанность».
«А когда же приедет ваш стопистольный курьер?»
«Ваша светлость, извольте же судить сами, потерял ли я хоть минуту времени. Когда вы заказали обед?»
«Да, кажется, 3 тому назад».
«Курьеру, который едет без передышки, надо употребить 24 часа на путь туда и обратно столько же».
«Вам еще оставалось 24 часа. Говорите-ка, принц всех дворецких, куда вы девали эти 24 часа?»
«Увы, ваша светлость, они у меня пропали даром. Мысль послать за вином пришла мне в голову только на следующий день после присылки мне вами списка приглашенных гостей. Теперь рассчитаем время, которое займет эта операция, и вы увидите, ваша светлость, что, испрашивая у вас срок до 5 часов, я прошу у вас времени только в обрез».
«Как? Вино еще не привезли?»
«Нет, ваша светлость».
«Боже милостивый! А вдруг ваш савернский приятель также предан принцу де Рогану, как вы преданы мне?»
«Что же тогда, ваша светлость?»
«Если он возьмет, да и не даст бутылки, что бы сделали вы на его месте?»
«Я, ваша светлость».
«Да, я полагаю, что если бы в моем погребе была такая бутылка вина, то вы бы не дали ее».
«Почтительнейше прошу извинить меня, ваша светлость. Если бы собрат мой должен был заботиться об угощении королевской особы и пришел бы ко мне попросить самую лучшую бутылку вина из вашего погреба, я дал бы ее немедленно».
«Ого!» — громко проговорил Ришелье с легкой гримасой.
«Только тогда можно рассчитывать на помощь, когда сам помогаешь, ваша светлость».
«В таком случае это меня немного успокаивает», — сказал со вздохом маршал. «Но ведь мы можем рассчитывать и на другую неудачу».
«На какую, ваша светлость?»
«А если бутылка разобьется?»
«Ах, ваша светлость! Не было еще примера, чтобы кто-нибудь разбил бутылку, стоящую 2000 ливров».
«И то правда. Не стоит и говорить об этом. Скажите-ка лучше, в котором часу вернется ваш курьер?»
«Ровно в 4 часа».
«В таком случае, что же мешает нам сесть за стол в 4 часа?» — возразил маршал с упрямством кастильского лошака.
Ваша светлость, надо час времени, чтобы вино отстоялось, и это еще благодаря особенному, изобретенному мной способу, а не то потребовалось бы на это целых 3 дня.
Побежденный еще раз этим новым доводом, маршал только утвердительно качал головой.
«А кроме того, — продолжал дворецкий, — сами гости вашей светлости, зная, что им предстоит честь отобедать в обществе графа де Гага, соберутся только к 16:30.
Вот новости!
А как же иначе, ваша светлость? Ведь у вас будут граф де Лонне, графиня де Дюбари, господин Лаперуз, господин Фавра, господин Кондорсе, господин Калиостро и господин Таверне».
«Так что же?»
«А то, ваша светлость, что будем говорить по порядку. Господин Лонне приедет из Бастилии. От Парижа до Бастилии по теперешним мерзлым дорогам 3 часа езды».
«Так, ну, он отправится тотчас же после обеда арестантов, следовательно, в полдень. Я это верно знаю».
«Простите, ваша светлость, но со времени посещения вами Бастилии обеденное время изменено. В Бастилии обедают 1 час дня».
«Век живи, век учись. Благодарю вас. Продолжайте, сударь».
«Госпожа Дюбари едет из Люсьена. Приходится все время спускаться под гору, да еще в гололедицу».
«О, это не помешает ей быть аккуратной. С тех пор, как она стала фавориткой только одного герцога, она держит себя как королева только перед одними баронами. Но поймите же и это, сударь. Я хотел отобедать раньше, потому что господин Лаперуз, которому сегодня вечером надо отправляться в экспедицию, не захочет долго задерживаться».
«Ваша светлость, господин Лаперуз находится в данную минуту у короля. Они там вместе толкуют о географии, космографии. Король не скоро отпустит его».
«Возможно».
«Наверняка, ваша светлость». То же самое можно сказать и о господине Фавра, который теперь у графа Прованского и, вероятно, беседует с ним о пьесе господина Корона Бомарше.
«О женитьбе Фигаро?»
«Да, ваша светлость».
«Да, вы очень начитанный, сударь».
«Я действительно читаю в свободное время, ваша светлость».
«А вот господин Кондорсе в качестве математика непременно уж явится аккуратно минута в минуту».
«Да, но он займется каким-нибудь вычислением, а когда окончит его, то окажется, что он опоздал на 30 минут. Что же касается графа Калиостро, то ввиду того, что он иностранец и поселился в Париже сравнительно недавно, очень вероятно, что он не вполне знаком с образом жизни в Версале и заставит себя ждать».
«Ну, — сказал маршал, — кроме Таверне, вы упомянули обо всех моих гостях, и в такой последовательности, которая сделала бы честь самому Гомеру и моему бедному Рафте».
Дворецкий отвесил поклон.
«Я потому не упоминал о господине де Таверне, что он старинный друг дома, который уже успел приноровиться к здешним обычаям. Кажется, ваша светлость, я перечислил всех ваших 8 гостей, не правда ли?»
«Совершенно верно. А где мы будем обедать, сударь?»
«В большой столовой, ваша светлость».
«Да мы замерзнем там».
«Ее натапливают уже 3 дня, ваша светлость, и я установил температуру ее на 18 градусах».
«Прекрасно! А, вот, бьет! 30 минут».
Маршал посмотрел на настенные часы.
17:30, сударь».
«Да, ваша светлость. Слышите, во двор въезжает мой курьер с бутылкой токайского вина».
«Дай бог, чтобы мне служили так же добросовестно еще 20 лет», — сказал старый маршал, возвращаясь к зеркалу, в то время как дворецкий спешил в буфетную.